Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, декабрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну а начнем мы, естественно, с того, что вчера происходило на Лубянке, потому что я полагаю, что это главная новость, во всяком случае, до нынешнего момента точно. Сейчас есть информация о том, кто все-таки был тем самым стрелком с Лубянки, и об этом пишут некоторые телеграм-каналы, вот, со ссылкой на источники. И утверждается, что это некий Евгений Манюров, которому 39 лет, жил он в подмосковном Подольске, занимался бизнесом до 2015 года, давал консультации в области коммерческой деятельности. Еще раз говорю, официально эта информация не подтверждена, но, тем не менее, она вот уже такая есть. В ноябре принимал участие в соревнованиях в МГСКК ДОСААФ, то есть ДОСААФские соревнования, в дисциплине карабин в пистолетном калибре, занял 3-е место. Это практическая стрельба. Мы, кстати, с вами как-то обсуждали в эфире практическую стрельбу, ну вот. Учился в Российской академии правосудия, был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации Высшей школы экономики». Ну да, с Высшей школы экономики в последнее время есть проблемы. Публикуется также портрет Евгения Манюрова. Если вы хотите посмотреть, вдруг заходите на мой телеграм-канал, я себе взял. Телеграм-канал называется «Гудошников». Это я, Гудошников. Вот. И также база утверждает, что поговорила с матерью Евгения Манюрова. Сейчас я вам прочитаю, что она сказала. Якобы. Якобы. Я всегда подчеркиваю, потому что информация пока еще не подтвержденная. Женя не служил в армии, он занимался раньше боксом, рукопашным боем, но это было очень давно в детстве. Стрельбой увлекался, занимался года 3-4, очень любил это дело, никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби. У него была коллега Паша. Это он мне сейчас сказал, что Женя давно уволился. Он обычно... У него был коллега, простите, а не была. Он обычно утром уходил, говорил мне на сопровождение. У меня душа как-то затрепетала вечером, что-то случилось, что он домой не приехал. И я нашла номер Паши. Он хорошо знал английский, поэтому Паша сказал, могут и предложить куда-то на прием съездить какой-нибудь. На сопровождение кого-то вне штата. Ему за это деньги платят. Особо близких друзей у него не было, ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат, и женщины у него нет. Таблетки Дитролекс пил сосудистый, у него был варикоз. Как-то раз давление у него скакануло, и кардиолог прописал таблетки. Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще, даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном все-таки, заваренный, ну, то есть, вот видите, женщина сбивается в этом смысле, но ее можно понять. Даже чай, да, пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени, у него работа и хобби, все. Ну вот чем хобби Манюрова закончилось, если это действительно он, и информация подтвердится, то нам всем ясно, чем оно закончилось. Оно закончилось тем, что он приехал на Лубянку и решил стрелять по зданию ФСБ из карабина «Сайга». Вот, и убил одного правоохранителя, несколько человек были ранены, его ликвидировали. Чему я несказанно рад. Все правильно, бокс, вот почему он был в очках. Кто на теракт в очках пойдет? Боксерам тяжело линзы вставить, зрачки так устроены, пишет Бату 21. Плохое хобби, пишет Медведь. Ну, да, понятно. Явно игиловец по описанию, вы пишете. Да вот как раз и не похоже на то, что он принадлежит к каким-то таким структурам, да? Можно назвать это структурой? Террористическим организациям, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. По закону положено мне вот добавлять это все. Хотя, кстати, я вчера смотрел пресс-конференцию президента. Президент не добавляет после ИГИЛ, что это запрещенная в России организация. Но что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Поэтому я буду говорить, а президент может и не говорить. А, плохое хобби. Интересно, он ходил на протестные акции, пишет 35-й. Мы этого не знаем. Нет никакой информации. Судя по интервью, которое мы сейчас читаем, что вот говорила его, говорит его мать, он вообще занимался только работой, либо хобби у него было, это стрельба. В очередной раз подтверждается, что непьющие самые страшные люди, пишет Винсент Вега. Прям провокация под закон, после которого у всех отберут оружие. Вега Слас говорит. Ну, кстати, вопрос такой... открытый, да, насчет того, нужно ли, чтобы у людей был доступ к оружию. На самом деле, когда у нас была Керченская трагедия, да, когда у нас еще было несколько потом подобных случаев, и вот этот случай, конечно, ставит вопрос очень остро относительно владения оружием в России. И знаете, что удивительно? Удивительно, что вот этот карабин «Сайга», он, кстати, нарезной, насколько я понимаю. И вот это, кстати, странно. Если он... ну, мне написали, во всяком случае, слушатели, которые рассматривали фотографии, что это нарезная сайга. Если сайга нарезная, значит, он 5 лет у него должна была быть лицензия на гладкоствол. Как у него 5 лет лицензия на гладкоствол, если мама говорит, что он увлекался 3-4 года только стрельбой? Мне непонятно. Это пока надо как-то все сводить воедино и понимать, да? Ну, пытаться, во всяком случае, осознать. Но, тем не менее, сайга — это вот абсолютно убойная вещь. Это карабин на базе автомата Калашникова. То есть это, ну, вы видели, если вы смотрели вчера видеоролики, которые в интернете опубликовались, вы видели, на что способен, ну, какие есть возможности у человека, так скажем, который в руках эту сайгу держит. А сообщников не было, интересно, никакой информации по сообщникам нет. Была информация изначально, что 3 человека участвовало в этом, да, вот со стороны нападавших, так скажем. Потом эту информацию опровергли. Также была информация, что они зашли в приемную ФСБ, потом эту информацию опровергли тоже. То есть он один в здание ФСБ, он не заходил, по зданию стрелял, по людям стрелял. Вот такая примерная история. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Кстати, относительно недалеко был от этого места вчера, так уж сложилось, к сожалению.
Вообще, к счастью, сложилось то, что вы сейчас живы, можете звонить, и я на самом деле радуюсь этому очень хорошо.
Да, я тоже, конечно, безусловно. Вот тоже в телеграммах прочитал, что... Он работал в ЧОПах несколько лет, то есть до 15-го года, да, я тоже видел, что он был предпринимателем, а потом пишет, что он работал в ЧОПах.
Да.
И один, ну, я не хочу это сейчас как какую-то данность принимать, да, опять же, информация не подтверждена, я, кстати, в нее не очень верю, потому что, мне кажется, это...
Ну, говорите, говорите, не темните.
Пропагандистская. Последний директор его ЧОПа был то ли председателем, то ли зампредседателя, то ли там донбасского... казачество какого-то, ну что-то такое, в общем.
И что?
И вот еще что удивительно. Ну, это как вот, типа, отсылают некоторые к тому, что он мог воевать на Донбассе.
А, вы думаете, такое возможно? Но, во всяком случае, в интервью его мама ничего об этом не говорила. И мне показалось, что он был таким...
Ну, у меня еще... Вот,
поймите
вот
правильно,
что,
дайте объясню. Мне показалось, что он был таким, ну, если можно выразиться, маменькиным сынком. То есть очень опасным, умеющим стрелять, знающим, что такое бокс, и, может быть, умеющим боксировать, но подотчетным в свои 38 или сколько там ему лет, 39 лет, вот, маменькиным сынком. То есть мама знает абсолютно все. Он, если не приехал домой, мама начинает волноваться. То есть вот какое-то у меня ощущение из ее интервью, вот этого, если оно правдивое, сложилось, что он был вот таким. У него женщины не было, понимаете, в 39
лет.
Согласен,
согласен. Но меня вот еще что сильно удивило, это теракт, безусловно, и очень жалко, и соболезнование погибшему.
Так квалифицируется, да.
Да, но вот что удивительно, он не стрелял в гражданских.
Есть один раненый.
Ну, если бы случайно там попали, да, я читал об этом, и, кстати, это вчера звонил вечером владелец фирмы, uh-huh. чей сотрудник как раз пострадал, он позвонил еще до того, как объявили uh-huh. о пострадавших, он сказал, что вот в ногу моему сотруднику попали, uh-huh. и потом это подтвердили. Вот удивительно. Если бы он хотел жертв, ну, естественно, с карабина Сайга, вот я был вчера
он
там.
Он хотел и... жертв, но он хотел жертв среди силовиков, да. Представителей силовых структур, да.
Да, да, потому что если бы он хотел жертв среди мирного населения
бы
на Лубянской площади, просто плюнуть некуда, люди ходят. Ну, то есть вчера вечером настолько много людей было. Ну и просто гуляющих сейчас Москва настолько украшена, и предновогодние праздники.
Единственное, что я скажу, что сотрудники ДПС, на мой взгляд, вполне себе мирные жители, но он в них стрелял.
Согласен, что это нисколько нехорошо, и это абсолютно ужасно, что он стрелял по силовикам.
Знаете, ужасно другое. Я в этот... Да какие мотивы? Ну, мы попробуем выяснить эти мотивы, но у меня есть ощущение, что это человек, у которого, простите за такое, может быть, нескромное выражение, поехала крыша. И, да, у него поехала крыша, он решил убивать людей в погонах, он приехал к зданию ФСБ, начал в него стрелять. Ну, псих-одиночка, такое бывает, к сожалению. И, кстати, они никак не просчитываются. Об этом уже 10 тысяч раз мы говорили, когда обсуждали подобную тематику. То есть психо-одиночку просчитать невозможно. Спасибо. Спасибо большое. Поехала у человека крыша. Почему у него могла поехать крыша? Ну, давайте предположим. Первое. Нет женщины. Вот реально нет женщины в 39 лет. Второе, живет с мамой. Реально, опять же, проблема. Да, работа, связанная с оружием, возможно, какие-то проблемы на работе. Работал в ЧОПе, потом оттуда уволился. Вроде бы такая информация происходила. То есть проходила, может быть, он что-то потерял, какую-то мотивацию к дальнейшей нормальной жизни. Черт его знает. Сейчас в этом придется разбираться долго и дотошно достаточно, потому что иначе не получится сложить эту картину, поэтому мы, естественно, ждем дальнейшего развития в этом смысле информационного и ждем какой-то еще, каких-то дополнительных фактов, которые нам позволят, ну, собрать вот эту общую картинку, этот пазл, да, смысловой. Да потому что не пьет, страшный человек, не пьют. Ну, кстати, да, вот человек там не пьет, не курит. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью и все такое, но всегда подозрительно выглядят люди, у которых нет ни одной привычки вредной в принципе, да? Возможно, у него не было ни одного, никакой... он никак не мог снять стресс вообще, допустим. Ну, сами посудите, человек не развлекается, его мама говорит, да, он постоянно работал, постоянно. То есть постоянно. И хобби у него, а хобби у него стрельба. Он не выпивает, он не курит, у него нет женщины. Как он снимает стресс? Он снимает стресс стрельбой, это факт. То есть другого варианта просто нет. У него работа и хобби. Значит, он идет там на занятия по практической стрельбе и стреляет по мишеням. Это для него снятие стресса. Всю свою злобу, всю свою ненависть, все, что накипело внутри, он раскладывает по этим мишеням. Но в определенный момент мишеней ему становится мало. И он идет и применяет те навыки, которые он получил, уже против людей живых. Вот и все. Знаете, много разных поразительных моментов вокруг этой истории. Это абсолютный факт уже. Именно вот эти моменты, о которых я бы хотел поговорить. Но это чуть позже. Так скажем, о реакции людей, которые наблюдали за операцией силовых структур, во-первых. И, во-вторых, о том, что писали в комментариях. Я обратил на это внимание, особенно как только я узнал о том, что происходит, открыл Яндекс, навигатор, и решил смотреть разговорчики, что люди пишут. Знаете, страшное дело. Я, честно говоря, если вы хотите посмотреть, я не знаю, буду ли я цитировать в эфире, опять же, в телеграм-канал мой заходите, Гудошников, и пролистайте, там уже много я достаточно постов сделал, еще других. Ну, пролистайте, вы найдете, там будет картиночка, прям я сделал скрины, ну, то есть прям фотографию экрана своего телефона, вот, с теми комментариями, которые туда выкладывали. Комментарии, я вам скажу, нуждаются в проверке. Или, во всяком случае, нуждаются в проверке люди, да, которые писали эти комментарии. Я бы осведомился об их психическом здоровье. Ну, серьезно. Нет, там и были и нормальные люди, но были и очень странные. Очень странные. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте. А говорите.
Алло,
да, да. Говорите, пожалуйста.
Да, окей.
Да.
Станислав, ну,
пожалуйста.
Москва... Есть такое ощущение, что этот человек залит То есть мозги залиты вот этими либеральскими идеями, которые постоянно...
Но этого мы сказать не можем пока.
Не можем, но есть ощущение, то есть вот это везде слышится гэбня, ну вот вся фигня, это они во всем виноваты.
А, вы думаете, что вот эта атмосфера общей какой-то ненависти в определенных кругах к силовым структурам порождает таких людей?
Конечно, это очевидно, просто вот эти либеральные...
Вы думаете, он такой либерал был?
Кажется, что да. Потому что человек в армии не был, то есть на государство ему абсолютно наплевать то, что происходит.
А если нет, а если не либерал, вот что тогда? А вы уже критикуете?
Ну, если нет, то остается только что.
Что?
Человек просто планку свою потерял где-то.
Ну да, ну все, у него голова сломалась в определенный момент, и все. Сотрудник ДПС в том месте, это переодетый сотрудник ФСБ, пишет тот самый. Допустим, сотрудник ДПС в том месте, это переодетый сотрудник ФСБ. Допустим. И что? То есть я задаю вам очень простой вопрос, сказал, и что? Дальше, вот продолжайте мысль. И... Что? 7373-248, потому что я не совсем могу продолжить вашу мысль, не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Из Москвы.
Да.
Ну, вы знаете, как бы жалко, конечно, сотрудникам, но я как бывший военный офицер, я четко понимаю, что если должно быть полное какое-то настолько уважение и боязнь перед сотрудниками силовых структур, что тебя остановили, ты должен руки по швам, как говорится, документы показать.
Ну, мы так и сделаем.
Глаза.
Мы с вами так и сделаем, правильно?
Да, я так и сделаю.
И я так и сделаю.
Ну, как минимум, к ФСБшнику у меня никогда не было никаких претензий. Нормально сюда по жизни встречались, но, знаете, когда, допустим, где-нибудь под жубкой тебя посреди ночи на машине останавливают, ты едешь с детьми какие-то небритые там гаишники, непонятно. Вот, и просят тебя там 10-15 тысяч ни за что, это, конечно, может...
Ситуацию вы описали ужасную, но я, например, в такую ситуацию никогда не попадал.
Я периодически вожу с собой заряженный карабин на полу сзади автомобиля.
А зачем?
А вот для таких ситуаций.
В смысле, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, вы достаете карабин? Такая ситуация?
Нет, я не достаю. Я не достаю. Это оружие бывает, конечно, спрашивают, есть ли оружие в машине. Я, конечно, говорю.
Так нет. Для каких ситуаций тогда у вас карабин? Объясните.
Ну, понимаете, когда вы едешь в перегоне от Костромы до Кирова, да,
да.
Там в лесу сплошном, и кто-то там машет какой-то палочкой, даже машины бывает, что
нет. То есть, может быть, вы думаете, это какие-нибудь оборотни в погонах, какая-то банда?
Да, все что угодно может быть. И тут, только бой, а как иначе?
Ну, с другой стороны,
либо 4 трупа в лесу потом найдут по весне.
Ясно. Я вас понял, спасибо большое. Конечно, вы такой, я смотрю, человек воинственный. Главное, чтобы вы в определенный момент, с вами ничего не произошло. Я надеюсь, что ваше психическое здоровье будет всегда 100% хорошим. Все, можно так выразиться, да? Я надеюсь, что вы не свихнетесь, потому что раз уж у вас карабин в машине сзади лежит, вот, и вы думаете, что на вас могут напасть, например, какие-то негодяи, нарядившись в форму сотрудников правоохранительных органов. Ну, честно говоря, если что-то подобное... Помните, была банда ГТА? Так называемая, да, ее так окрестили некоторые сотрудники некоторых СМИ, была банда. Но если бы эти люди на вас нападали, скорее всего, они бы вас убили быстрее, чем вы бы свой карабин достали с заднего там сиденья или пола сзади. Ну, это не очень эффективно, как мне кажется. Ну, то есть вас остановили, у вас сзади лежит карабин, к вам подошли, выстрелили в голову из пистолета обычного, может быть, ПМ или еще какой-нибудь пистолет. Все, вопрос закрыт. Карабин достать вы не смогли. Карабин как вы сможете достать? Если вам скажут, там, стой, мы сейчас будем тебя убивать, у тебя, там, 5 секунд на то, чтобы достать карабин. Ну, такого, наверное, не будет, правильно? Я врач и не служил в армии, значит, я не уважаю государство, пишет Тимофей. Он психически больной, если оставить теорию заговоров и провокации в сторону, пишет Тимофей Пшеничный. Тимофей, да, но о чем говорил предыдущий слушатель? Ну, пред, да, как я его понял? Я понял следующим образом. Вот эта атмосфера ненависти и нетерпимости, которая формируется в определенных кругах по отношению к правоохранителям, может вот такую злую шутку, это даже не шутка никакой, вот так сыграть по-злому, может сыграть. Потому что сидит какой-то неуравновешенный человек где-то у себя дома. У него в руках, ну, в наличии, так скажем, есть карабин. И ему каждый день вливаешь в голову там менты, фессеры-менты, кровавая там ГБУшка и прочее. Вливаешь в определенный момент, залил уже на 100% эту голову, все. Оперативной памяти не осталось у человека. Он берет этот автомат, берет этот карабин, пистолет, гранату. Да, что у него было, то и берет. Нож берет и идет куда-то убивать. Там, бороться с системой, в кавычках, да? Вот и все. То есть, когда ты порождаешь ненависть к силовым структурам, рано или поздно появится персонаж, который эту ненависть как-то начнет выражать вот такими методами. Понимаете, да? То есть, когда, например, кто-то призывает где-то к силовым переворотам, когда кто-то где-то призывает к силовому решению вопроса того или иного, он должен понимать, что его призывы, они, может быть, безобидны для студентиков, там, для пенсионеров, для каких-нибудь. А вот для таких людей не совсем они безобидны, потому что они могут вот таким образом аукнуться. Вот серьезно, вы сейчас зайдите в интернет, я вот сам рассуждаю, вместе с вами сейчас сижу, зайти сейчас в интернет, да посмотреть, да? Чего там только люди не говорят, какие вещи они только не предлагают, какое отношение они только не формируют к силовым структурам. Самое негативное, самое страшное. Смеются над убитыми полицейскими, смеются над убитыми сотрудниками ФСБ, смеются над убитыми в Сирии военнослужащими российскими. Да? Вот те люди, которые говорили, а с чем мы боремся? Вот серьезно сейчас спрашиваю, с чем Россия борется в Сирии? Теперь понятно. Вот представьте себе, вот это один человек, у него всего лишь навсего один карабин. Это ничтожно мало. А теперь представьте, 100 тысяч человек вооруженных уже даже не просто карабинами, а прям-таки автоматами Калашникова. У них есть взрывчатка, тонны взрывчатки, десятки тонн, сотни тонн взрывчатки, понимаете? У них есть оружие, которыми они могут... Ну, чего только у них нет? Чего только у них нет? Представьте себе. Вот примерно и можно сделать выводы, какую работу выполняет, например, российская армия в Сирии. Какой объем, да? Виноваты только люди из интернета, сами силовики ни при чем, пишет Алекс. Силовики сами ни при чем. То есть вы хотите сказать, что силовики порождают вот таких вот людей, которые идут с автоматами в них стрелять? Ну, здрасте. Тогда можно сказать, что, например, если завтра кто-нибудь к вам домой придет, вот вы сейчас комментарий написали и убьет вас, я скажу, о, он сам писал комментарий, его просто пришли и убили, сам и виноват. Это примерно то же самое, что сказать, вот, жертва насилия виновата в том, что ее изнасиловали, потому что она была одета слишком ярко. Ну, знаете, бывают такие тоже люди, которые так утверждают. Сами они и сделали то, как к ним относятся, пишет Громозека. Ага, вот-вот, ребята, вот-вот. И смотрите, вот Вадя 420-й, эти упыри сами формируют к себе отношение к своим действиям. Вот-вот-вот, Вадя, вот. Вы на стороне того самого безумного стрелка в данный момент. Задумайтесь над этим. Задумайтесь. Потому что я более чем уверен, что к большинству из вас реально вы просто даже никогда не соприкасались нигде с сотрудниками ФСБ. Никогда. Вы их даже не видели. Есть только в кино. Но у вас есть определенное отношение к ним. Негативное, обрати внимание, там у некоторых, да, слушателей. Почему оно такое негативное? Кем оно сформировано? Кто вам его вложил в голову? Почему вы думаете именно так? Почему? 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это говорит Москва. Коротко очень обзор печати. Естественно, сегодня вечерняя Москва пишет: мать нападавшего на здание ФСБ раскрыла подробности его личной жизни. Да, мы понимаем, что все СМИ сегодня об этом пишут. Об этом пишут и аргументы и факты. Также, вот, например, аргументы и факты делают обзор вчерашней пресс-конференции президента. Но в целом, вот что московский комсомоль, что комсомолка, все сегодня будут, конечно же, писать про вот этого стрелка с Лубянки. Поэтому, если вам нужны эти подробности, но подробности здесь есть. Читайте газеты, слушайте, что мы говорим, и читайте там телеграм-каналы и так далее. Идем дальше. Еще раз хочу сказать, если вы только что подключились, что стала известна личность, вероятно стала известна, я еще раз подчеркиваю, официальная информация не подтверждена, стрелка, 39 лет, Евгений Манюров, я так ударяю его фамилию, может быть, он Манюров, не знаю, мы это еще выясним. Манюров жил в подмосковном Подольске, занимался бизнесом до 2015 года, давал консультации в области коммерческой деятельности, занимался практической стрельбой, побеждал даже там в соревнованиях как раз с карабином. Он себя показывал в этом смысле неплохо, там какое-то третье место на соревновании взял на определенном. Учился в Российской академии правосудия, был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации Высшей школы экономики». В армии не служил, страдал от высокого давления, женщины не было, жил с мамой. Ну вот примерно так. Из всех увлечений, о которых мама сказала, ну из того, чем он занимался, чем, как была устроена его жизнь. Мама говорит примерно так: работа и хобби. Хобби – это стрельба. Вот что известно об этом человеке. Есть фотография, она тоже публикуется в интернете. Я это все себе забрал, и интервью с мамой, и фотографию, все это положил себе в телеграм-канал Гудошников. Если есть желание, можете посмотреть. Гудошников, телеграм-канал, это мой. Портрет предполагаемого преступника нелюдим. Нет девушки, воспитывается в неполной семье, имеет доступ к огнестрельному оружию, пишет Бату. Ну, насчет воспитывается не знаю, 39 лет все-таки, поэтому не знаю, как он воспитывался, в полной или не в полной семье, тут сложно сказать. У меня друг полковник-контрразведчик, пишет Алекс, шпионов ловит, как раз на Лубянке работает, нормальный чувак. Чем он мог провиниться в глазах этого идиота-террориста, пишет Алекс. Алекс, тут есть предположение от наших некоторых слушателей, и оно следующим образом устроено. Пришел устраиваться, например, в ФСБ на работу. Его на работу не взяли по одной простой причине. Не служил в армии. Посчитал себя униженным, оскорбился и решил мстить. Вот вам вариант и мотивация. Но это предположение наших слушателей, как оно было на самом деле, возможно, мы чуть позже узнаем уже из официальных источников. Но вот такое предположение существует. Итак, мы говорили об этом преступлении, об этом ЧП, которое произошло вчера в центре Москвы. И я вижу, как некоторые люди, вот я вчера еще удивлялся комментариям в интернете, и сегодня я удивляюсь комментариям некоторых наших слушателей, которые пишут на смс-порталы, в Телеграм говорит МСК-бот. Они рассказывают о том, что они не любят сотрудников ФСБ, потому что сотрудники ФСБ сами во всем виноваты. Ну, слушайте, а когда ФСБ 50 терактов в год, например, предотвращает и дает вам отчет об этом, вы как, любите ФСБ в этот момент или не любите? Я, например, души не чаю в ФСБ, когда они предотвращают 50 терактов в год. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы они этого не делали, Манюров этот показался бы, ну, цветочками. Понимаете, да? И меня так удивляет, вот вчера я тоже читал в интернете, опять же, отзывы и мнения некоторых довольно серьезных в медийной среде людей, занимающих такую, ну, так скажем, ну, большое место они занимают. Ну, знаменитые люди, вот, с критическим мышлением и так далее. Они говорили о том, что, ну вот, металлодетекторы везде, рамки везде, а вот этот, значит, стрелок взял и пришел, кого прессуете, кому эти рамки нужны, не пора ли их убрать? Ну, на мой взгляд, ответ абсолютно очевиден. Если бы не было рамок, Манюровых было бы больше. Все. То есть я в этом абсолютно уверен. Вот если бы их не было, этих рамок, их было бы больше. И не только это был бы один психопат с сайгой. Это была бы группа организованная, например, террористическая, которая взяла бы, да, заложила где-то взрывчатку, захватила бы какое-нибудь здание, как в определенный момент в 2000-х захватывали здание в Москве, вы прекрасно это знаете, террористы, проезжая на своих автомобилях через всю Москву и до Москвы, и вообще через всю Россию практически проезжали, и вот потом захватывали здание. То есть, на мой взгляд, безусловно, рамки металлоискателей необходимы. Вопрос в том, что они на 100% не отсекают этих сумасшедших. Вот мы видим пример, да, псих-одиночка, как сейчас это представляется, псих-одиночка, его практически невозможно просчитать, он прекрасно понимает, что существуют эти рамки, и он, естественно, с этим ружьем не идет, с этим карабином не идет в метро, да, он, наверное, мы пока об этом тоже не знаем, приезжает туда на собственном автомобиле поближе, правильно? Ну, скорее всего, так. Либо, может быть, на такси он приехал, либо, может быть, там, на каршеринге он приехал. Существует очень много разных вариантов приехать на место, но не пройти ни одной проверки, там, и никто тебя нигде не увидит и прочее. То есть существуют такие варианты. 7373948, мы пока не знаем, как он добирался, это будет важно. Но я думаю, что он, конечно, добирался не общественным транспортом. Поэтому, когда мне говорят про рамки металлоискателей, я сразу же задаю вопрос людям, при чем здесь они вообще? Если бы он шел через метро, это было бы ясно и видно. Но он же не шел наверняка через метро. Ну, посмотрим. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Вот тут звучала информация, что он обучался...
Практической стрельбе, ну и высшей школы экономики, да.
Да, вот, так сказать, якобы. Вопрос возникает у меня к этой высшей школе. Кого они там готовят, так сказать? Как янычар, так сказать, турк, когда посещали наших детей, готовят боевиков, так сказать. Мне кажется, вот идеологически обрабатывают их там, так сказать.
Ну, к высшей школе экономики много в последнее время вопросов. Помните, там какой-то у них есть историк, который какие-то странные вещи говорил, или как он там... Я фамилию его сейчас не вспомню уже.
Гусейнов, что ли? Я бы вот это... Я бы ликвидировал это.
Понимаете, в чем дело? Он, например, учился и в Российской академии правосудия. Тоже там готовят, что ли, янычар? Ну, то есть, тут история такая. Он в ЧОПе работал. В ЧОПах у нас готовят янычар. Вы думаете, что его зарядили в высшей школе экономики, что ли? Ну, не знаю. Это все очень натянутая версия. Просто она, наверное... так скажем, обоснована вашей нелюбовью к высшей школе экономики, потому что там, ну, оттуда иногда доносятся очень странные мнения на разные, так скажем, события, происходящие в нашей стране и вне, и вам, вероятно, это мнение не близко, и поэтому вы там боретесь теперь так вот полномасштабно с высшей школой экономики. Ну, не знаю, насколько это правильно. Алло, здравствуйте.
Это Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Знаете, я как бывший психиатр в прошлом могу сказать следующее, что, ну, у парня действительно отклонение, судя по тому, что он действовал безадресно, то есть он просто хотел кого-то наказать. У таких людей, кстати, повышенное чувство справедливости. Безадресно.
Угу. У него, кстати, майка, я вот хотел отметить, может быть, это что-то значит. Вот я знаю, что есть такие майки, которые носят люди определенных убеждений. Вот эта майка о чем-то говорит или нет, не знаю, но у него написано там «Дикий волк» по-английски. И ну, такой белый волк там нарисован.
Ну, безусловно. Дело в том, что мы все скованы всякими запретами, потому что иногда человек может сказать «Ох, убью». Но он этого никогда не сделает. А у таких людей у них попроще. Поэтому тут сложно спекулировать. Это как вот мальчик, когда расстрелял 20 человек. Ну, собственно говоря, мотивы лежат в его психической ненормальности.
Ну да.
Тут трудно обвинять ФСБшников, потому что, на самом деле, такой человек может увидеть любую картинку. И, собственно говоря, все.
Понимаете, у меня вопрос-то возникает другой. А сколько таких еще людей?
Ой, таких достаточно много. Это психопаты, как правило. Но, опять-таки, тут еще момент такой. Как бы элемент шизофрении, потому что уже сверхидея. Обязательно таких людей сверхидея. Mm. И потом, почему таких людей нельзя остановить? Да они жить не хотят. То есть, по сути, понятно, что стрелять практически на Красной площади, образно говоря, тебя убьют. То есть, он знал, на что шел. То есть, таких остановить невозможно. Такие могут на машине куда-то въехать, нож схватить и так далее. То есть, это определенный процент, но их не так много, шизофреников настоящих не так много. Но в данном случае это имеем дело, с чем имеем, это будет повторяться. Тут не сделать ничего невозможно просто. Эти рамки, это оружие, этот человек, он обманет любого психиатра, потому что он придет спокойный, без вредных привычек, сделает все, что надо,
получит решение. Даже кофе не пью. Вот.
Тем более. Да, да. И, кстати, вот то, что он был так закован в рамках своих, опять-таки, кофе не пьет, сверхидея. Вот как вот, ну, грубо говоря, кто-то там мясо не ест, это тоже сверхидея. Но он не убивает. Хотя, в принципе, это все из одного и того же разряда. Uh-huh. Пунктик должен быть, пунктик.
Uh-huh. Да, я понял, спасибо. Панк 13 говорит, если у него лицензия на огнестрел, то он не псих, об этом справка имеется. Ну, во-первых, он мог получить справку, когда у него еще не было обострений каких-либо, и это могли не выявить. Во-вторых, вы знаете, как у нас получаются, получают справки. Мы об этом уже, опять же, говорили очень-очень и очень много раз. Вы понимаете, что у нас справки, к сожалению, такие покупаются просто, и все. Мы об этом говорим каждый раз, когда происходит нечто подобное. Ну, поймите, вот чем этот случай отличается, например, от Керченской, да, вот трагедии, вы помните, Керченский стрелок. На мой взгляд, тут объективно очень простая вещь. Когда вот этот Росляков, да, его фамилия, устроил эту бойню в школе ужасную, все общество, абсолютно все, я не знаю, я не видел ни одного человека, который бы сказал, как-то встал на сторону этого Рослякова, то есть это абсолютно закономерно и правильно, осудило это. Здесь же человек нападает на представителей силовых структур, и есть определенная часть общества, которая, ну, чуть ли не аплодирует, понимаете, о чем я говорю? То есть в чем отличие? Отличие есть. И они говорят, сами силовики виноваты, они сами это породили. Ну, то есть, когда, вспомним случай, на «Эхо Москвы» пришел сумасшедший и напал на ведущую этой радиостанции с ножом и ударил ее в шею, вот. Вы, наверное, тоже говорили, что она сама в этом виновата, да? Ну, я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? То есть, вот это... удивительная какое-то, удивительная ненависть у некоторых людей к представителям силовых структур. Причем, если говорить об ФСБ, ну реально ведь они предотвращают теракты. Теракты, в которых вас могли убить, детей ваших могли убить, маму, папу, да кого угодно, без разбора. Террористы что там, разбираются, кого убивают, где вот больше народу, там они и убивают, вот и все. И эти люди изо дня в день этой работой занимаются. Но нет, у нас какое-то впечатление у некоторых людей, что ФСБ занимается только отсматриванием каких-нибудь картинок в интернете и потом там, значит, преследованием этих людей по этим картинкам. Я вчера этих комментариев начитался. Ага, вот, картинки смотрели, значит, а этого преступника поймать не смогли, вот и все. А что все-то, я не понимаю. Что все? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да.
Да, вот согласен с вами. Даже, знаете, вот на самом такой момент интересный. Все ругают сотрудников, но коснее чего, бегут за их спины, даже видно на видео.
Да 100%.
То есть идите сами с собой, закрывайтесь, вы такие смелые, такие отважные. Картинки смотреть надо, и больше даже привлекают эти разговоры, что сотрудники им не нравятся.
И самое так интересное, это... самое интересное, что говорят, сотрудники не нравятся. А меж тем именно сотрудник ДПС побежал нейтрализовывать этого негодяя. И убит,
конечно,
был.
Обычные люди, которые ходят, несут свою службу ежедневно.
А все остальные разбежались, да. Еще я на видео видел каких-то двух дурочек. Я, правда, не знаю, кто это такие. Но я так понял, это какие-то вот такие политические активистки, довольно известные в интернете.
Они там... тысяч, послужите родине, отдайте свою жизнь, попробуйте так вот. Ну, только болтать умеют все, никто да не хочет.
Ну, хотя бы,
делать.
Я вам так скажу, не то, что отдай жизнь родине, но, по крайней мере, уважай, когда человек... ну, когда человек готов отдать жизнь.
Да. 50-60 тысяч, обычный человек. Ну, да. Краснее с чего выполняет свой долг, да. не задумываясь. Да. А они только болтать умеют, сидят в интернете тут. Безобразие, правильно, что говорите.
Uh-huh. Да, спасибо большое. Ну, я не могу сказать, что за какую-то поддержку, сейчас мне якобы поддержку или что-то такое оказали. Нет, просто, ну, я правда считаю, что я правильно говорю. Ну, то есть, это, наверное, и не удивительно. А зачем мне как-то неправильно говорить? Там не гаишник бежал к месту стрельбы, а переодетый ФСБшник в форму ДПСника, пишет Ози. Тем более... Вот мне уже второй человек решил отчитаться о том, что он знает, кто там бежал и был ли он переодет. Откуда вы это знаете? У меня отдельный вопрос. Вы мне сейчас его, конечно же, объяснить не сможете в ответ. Да, почему вы так считаете? Допустим, это был переодетый ФСБшник. И он бежал нейтрализовать преступника в тот момент, когда обычные люди, которые обычно в интернетиках пишут какие-то вещи там, критические или некритические, да, которые сидели в своих машинах и оставляли в Яндекс.Разговорчиков комментарии «мочи псов», Ну, я это все опубликовал, пожалуйста, вы можете посмотреть. Да, получили то, что заслужили, вот такие комментарии, например. Пока они все сидели в теплых машинах или убегали от стрельбы подальше. Но этот человек побежал нейтрализовать преступника. Ничего? Жизнь свою отдал, чтобы нейтрализовать преступника, ликвидировать его. Нет, ничего, не ёкнуло, нет. Так ему и надо, или как? Нормально, нет, у него семья наверняка есть, дети есть. Вот. Чей-то сын. Пришел психопат стрелять в него, ни за что, ни про что, просто так. Ничего он ему плохого не делал. Стрелять начал психопат по окнам. Понимаете, по окнам ФСБ. Ну а что, там, допустим, элементарно, он ненавидит сотрудников ФСБ, допустим, да, Федеральной службы безопасности. Стреляет по окнам, а за окном уборщица. Уборщица попадает, например, в голову пуля. Ну, что, кого вы пытаетесь оправдать? Вы же пытаетесь оправдать. Вот некоторые. На самом деле этих людей очень мало, но я специально обращаю внимание именно на них. Почему? Потому что мне хочется их переубедить. Объяснить, может быть, что они не замечают, что они встают на сторону зла. Откровенного зла. То есть вот с этим стрелком, с Манюровым, все понятно, это откровенное зло. Абсолютно. У него могло в голове переклинить, вот он стрелял по ФСБ, а могло переклинить стрелять не по ФСБ, а по детскому миру, а могло переклинить стрелять не по ФСБ, а стрелять по какому-нибудь ресторану, в котором вы сидите. И все что угодно в его башке может произойти, потому что он съехал с катушек, как это непонятно. Чего вы радуетесь? Вам пуля могла прилететь в голову, в руку, в ногу. Ранен человек, шел вообще мимо, какой-то непонятный человек, просто шел мимо, его ранило в ногу, слава богу, живой. Ну, вы могли быть на его месте. Хотите пулю в ногу? Вот и все. Просто так вот люди гуляли там, к Новому году готовились. Мало ли. У меня товарищ 26 лет, служит в ФСБ, отдел по борьбе с терроризмом на Лубянке. Каждую неделю предотвращают теракт. Зарплата 60 тысяч рублей, пишет Андрей Бродобри. 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей у человека зарплата. Понимаете? 7373948. И дальше вы мне говорите, они сами виноваты. Чем они виноваты? Представьте себе мир, в котором завтра ФСБ, сотрудники ФСБ говорят, мы больше не будем работать и не выходят на работу. Вот представьте себе этот мир. Как, он будет лучше или хуже? Это будет ад, это будет анархия абсолютная. И вы будете пушечным мясом. Вот как ни странно, не Манюров вас защищает с карабином в руках, а сотрудники ФСБ, которых некоторые из вас почему-то ненавидят. Вот как так получается? Не знаю. Но получается так. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Друзья, Алексей.
Да.
Ну вот, на мой взгляд, большинство людей, они все-таки перед силовыми структурами испытывают страх. Наверное.
А что ими... вдруг?
Потому что это силовики, потому что это ассоциация с обслуживанием интересов власти и все такое. И вот именно этот страх, на мой взгляд, он порождает вот такую неадекватную реакцию. Это, знаете, как вот, вот хулиган, да, вот он получил от более сильного там оплюху какую-то, да, и все радуются. И вот примерно у меня ощущение, что вот такая примерно реакция. А когда вот начинаешь думать, что вот за этим образом хулигана, который страх, так сказать, олицетворяет, да, стоят обычные сотрудники, которые, как вы говорите, там за 60 тысяч предотвращают теракты, работой занимаются своей,
Такая работа.
То как бы это, да, то это как-то уже вот может и по-другому выглядеть совершенно. Просто многие об этом не задумываются. И даже не то, что не задумываются, они просто не знают, чем эти люди занимаются. Просто в силу ну, той секретности, которая сопровождается их деятельностью. То есть никто же не знает по факту, что они делают каждый день. Никто не знает.
Ну вот, и отсюда... правильно, потому что если все будут знать, тогда эта деятельность будет абсолютно бесполезной.
Ну, я согласен. Но вот мне кажется просто, что есть проблемы с имиджем. Очень большая проблема.
Ну так и каждый день люди некоторые работают над этим имиджем очень усиленно, в кавычках, понимаете? Ну вот это вот, когда менты, муса... Ну а что, нет, что ли? Ну каждый раз вот эта история. Каждый раз менты получили, мочи псов. Ну и что, да, космонавты там, какие-то еще вот эти фразочки придумывают себе. Ну придумывайте дальше, придумывайте. Не знаю, вон американцы снимают фильмы про своих силовиков, и все у них, они в героических тонах практически, ну, кроме там какого-нибудь артхауса. И смотришь, сидишь и восхищаешься там каким-нибудь Мартином Риксом из, как это назывался это фильм, «Смертельное оружие», Мел Гибсон там снимался. И вот так ты сильно за него переживаешь, и он такой молодец, и он там обезвреживает всех этих террористов, преступников и негодяев каких-то и прочих. И ты так, так ты сочувствуешь ему, когда его ранят и прочее. А нашему простому русскому парню, который каждый день реально борется с терроризмом, ты вообще не сочувствуешь, потому что он, короче говоря, мент. Да, вот такая история. Ну, ясно, понятно. То есть один раз встретив на дороге какого-то мерзкого коррупционера, вот того самого, как раз мента, вы делаете вывод о всех людях, да, в погонах, я правильно понимаю. Ну, то есть по Власову мы должны сделать вывод о всей советской армии, наверное, в годы Второй мировой войны, я правильно понимаю. То есть мы берем Власова, предателя и коллаборациониста, и делаем вывод по Красной армии в целом. И говорим, что вся Красная армия — это были предатели, правильно? И ненавидим ее изо всех сил. Так? Нет, не так. Так почему тогда здесь так? Почему здесь так? Вы не знаете судьбы человека, которого застрелил этот негодяй, этот Манюров, да? Вы не знаете судеб тех людей, которые получили ранения. Мы не знаем все вместе. Мы вообще ничего не знаем. Мы просто знаем, что человек какой-то решил устроить стрельбу в центре Москвы. Приехал и начал стрелять в людей. Вот. Его целью были люди в погонах, как мы поняли. Вот и все. Больше, по сути, нечего сказать. Но, тем не менее, вы уже нарисовали образ плохих, там, некоторые из вас, ФСБшников, которые там вертят страшные дела. И уже Манюров у вас практически в вашей голове, борец за справедливость, да? И сами ФСБшники-то виноваты, да? Ну, думайте, насколько вы на самом деле правы. Или у вас просто дух противоречия, который не позволяет вам даже трезво мыслить. Вот настолько он зашкаливает. Чё, откуда ненависть-то такая? Откуда такая ненависть? Ну, скажите, пожалуйста. Вот вчера, например, идет перестрелка. Сотрудники ФСБ и Манюров. Вы оказываетесь на линии огня. Кто вас застрелит? Манюров. А сотрудники ФСБ, прикрывая вас своей грудью, будут вас оттуда как можно быстрее эвакуировать и убирать с этой площади. Сами вступая в бой. Вообще-то, рискуя умереть, вообще-то, на всякий случай. Видеозаписей 100-500 сейчас в интернете. Посмотрите. Посмотрите на обычных людей и посмотрите на людей в погонах, что они в этот момент делают. Человек вступает в бой. Ему может прилететь пуля. Он может умереть в каждую секунду. И он вас, таких же, как вас, людей, да, вот простых людей, простых, не исполняющих там какой-то долг служебный, убирает, закрывает, говорит, уходи туда. Находятся даже две очень странные дуры, ну, по-другому их не назовешь, которые говорят, представьтесь, пожалуйста, есть видео, да-да-да, две дуры какие-то, провокаторши, говорят, что в интернете их знают, они такие, якобы протестные очень сильно, представьтесь, пожалуйста, то есть реально подходить к сотруднику правоохранительных органов в тот момент, когда идет перестрелка, и просить его представиться и объяснять, почему вы меня убираете с этой площади. Ну, это может сделать только дегенерат. Только животное. То есть мозгов вообще ноль. Потому что тебя, дура, сейчас изрешетят. И все. Поэтому мы тебя убираем с этой площади. Извини, пожалуйста, что мы нарушили твои гражданские права и не дали тебе умереть от стрелка, от его пули. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, декабрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вижу, что комсомолке удалось поговорить с тренером одного вот этого клуба, где тренировался этот стрелок. Сейчас попробую вам это все выложить, чтобы было видно, чтобы вы сами могли почитать себе в Телеграм. Пока не очень-то получается, потому что, ну не знаю, как-то подводит техника, но попробую сейчас это сделать. Ну а мы, естественно, говорим, я в параллель просто пытаюсь здесь выкладывать, мы говорим о том, что произошло вчера в Москве на Лубянке, там стрелок открыл огонь по зданию ФСБ, убил одного человека, вот, несколько есть раненых, оказалось, что это 39-летний некий Манюров, его фамилия, или Манюров, живет с мамой, женщины нет, увлекался стрельбой. Бой. Ну и вот сейчас появляется какая-то уже информация по нему, есть портрет, который тоже опубликовали, база опубликовала этот портрет, но вы можете опять же посмотреть у меня в Телеграме, я себе взял, поэтому, может быть, это будет вам полезно. Так, вот я сейчас смотрю, что в «Комсомолке», во-первых, я это вам прочитаю, поговорили они с одним из тренеров стрелкового клуба «ДСААФ», где практиковался вот этот стрелок, стрелял плохо, чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться, он у нас месяца три позанимался, рассказывает некий Олег Солович. Ничего странного за ним не замечали, задает вопрос журналист. Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Именно в ней, кстати, он отправился на Лубянку. Вот, поясняют здесь журналисты. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно. Может, он ненормальный был? Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он 5 лет владел гладкоствольным охотничьим ружьем. Вот мое предположение оказалось верным. Я в начале программы об этом говорил. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его учили стрельбе, говорит. Вот. Ну вот, примерно такой разговор состоялся у журналиста «Комсомолки» и... как это, дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба Олег Солович дал им вот это интервью. Сейчас я потихонечку это все быстренько там, ну, потихонечку или быстренько, как я смогу. Вот я прямо сейчас это делаю, я потому что понимаю, что для вас это важно. Вот, я это копирую, и вы сможете это все сами прочитать. Может быть, какие-то моменты я не заметил, когда читал, вы на них обратите сами внимание. Поэтому... вот выложу сейчас это в Телеграм-канал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, это... да. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Мои соболезнования, во-первых, родственникам погибшим.
Это, во-первых, абсолютно верно, да.
Поздравляю всех, да, сотрудников контрразведки с праздником, хоть и умраченным. Ну, а в-третьих, знаете, это все говорит о том, что 39 лет человеку и не женатый. Мне кажется, человека что-то в жизни пошло не так. Он что-то обижен на весь мир.
Ну да.
Вот, и...
так оно часто и бывает.
Да, поэтому, мне кажется, у него в голове что-то не то было.
Ну, это сомнений нет. Если ты идешь в центре Москвы стрелять из карабина, у тебя в голове явно что-то так не то. Согласитесь?
Да, я с вами очень согласен.
Да, поэтому...
просто, да. Конечно, на особое внимание на таких людей надо, потому что, ну, справки, конечно, да, сейчас можно и купить справки, но, мне кажется, повышенное внимание надо именно уделять на выдачу оружия.
Да, ну вот, к сожалению, у нас как-то этого повышенного внимания, как мне кажется, как раз-таки и не хватает сейчас. Вот, к сожалению. Вот именно потому, что можно покупать вот эти справки. Да, спасибо вам большое. Опубликовал я разговор журналистов «Комсомолки» с человеком из клуба, где практиковался этот Манюров. Можете посмотреть, пожалуйста, если вам интересно. А из чего он стрелял? Из законного оружия? Да, законное оружие у него было, Эндрю. Все получено, как говорят сейчас, по закону. Надо уделять внимание пособникам терроризма, пишет Георгий. Безусловно, вот нужно уделять внимание людям, которые выказывают некое сострадание вот этому человеку. А какого рода внимание? Если они просто балбесничают, то и ладно. А если вдруг у них тоже есть оружие? А если вдруг они там по эффекту Вертера или чему-то подобному вдруг решат, что им сейчас нужно что-то подобное делать? Ну, мало ли. Стоит, наверное, обратить на них внимание. Но сколько таких людей, я даже не знаю. Это посчитать невозможно, да? Странно, что таких случаев мало. Таких обиженных по жизни большинство. Большинство, чем нормальных, вы говорите. Ну, больше, чем нормальных, вы хотели написать в Англии. На самом деле, я думаю, что вот настолько обиженных на жизнь людей не так много. Нет. Нет, не так много. 7373-948. Я думаю, что большинство людей, конечно, находят выход в каких-то других вещах. Хотя, с другой стороны, когда накапливается некая критическая масса таких обиженных, происходят и революции, и войны, и все что угодно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Павел, Москва.
Да.
Очень сожалею о погибших, сразу скажу, соболезнования родственникам. Ну, слава богу, что больше жертв не оказалось. Я хотел по поводу оружия сказать, сам владелец. Вот, и у нас, как правило, всегда забывает о том, что важно не с пожаром бороться, а с его, как говорится, причинами. То есть профилактика должна быть. Вот как раз стрелковые клубы, повышение культуры с оружием работы, может быть, на начальном этапе и выявит таких странных людей.
Ну, вот видите, не выявляет. Вот он ходил в стрелковый клуб, а не выявили ничего.
А, возможно, просто отсутствие алгоритма выявления.
Скорее всего. Ну, а как выявить? Что... Вот приходит персонаж какой-то, может быть, он как-то не так одет. Ему говорят, ну, куртку сними. Он говорит, нет, мне так удобнее. У него есть разрешение на оружие, все справки у него есть. Вот он платит за то, что он пользуется тиром. Че еще-то? Ничего.
Да, да, да. Но, допустим, есть, ну, скажем так, предположить, я не могу утверждать ничего, потому что предположить, что алгоритм позволит, скажем так, взять на контроль этого человека, обратить к нему внимание, вот как он себя ведет. То есть его поведенческий, может быть, как-то.
Понимаете, какое вот... дело? Ну вот взяли его, например, на контроль этого Манюрова и смотрят, как он себя ведет. А ведет он себя так: не пьет, не курит, живет с мамой, значит, немножечко болеет, у него давление там есть какое-то, подскакивает. Ну, ходит на работу и ходит на стрельбу, все.
Вы знаете, мой тесть, он был полковник в ГРУ и. Он как-то говорил, не пьющий человек вызывает особое подозрение.
Ну, это понятно. Но это не шутка, это серьезно.
Да, это не шутка. Тут шутить вообще, ну, я согласен с вами, шутить сегодня не время. Просто уж так вот, знаете...
Нет, я вот про вот это пьющий-не пьющий, это, наверное, все-таки как шутка больше воспринимается.
Да, ну, я согласен.
Да.
Но тут вопрос вот какой, по поводу алгоритма. Когда у нас раньше в Советском Союзе были, скажем так, автопредприятия, на них, прежде чем выпускать, допустим, на линию человека, то есть транспорт, это средство повышенной опасности, он проходил ряд, допустим, то есть проходил вот этот как раз алгоритм.
Угу.
Врач... Завгар, техник, ну и так далее. То есть, ну, смысл, знаете, я не могу какие-то предложения, а вот смысл в этом, может быть что-то в этом поможет, как бы, то есть выявлять вот таких граждан, потому что их на самом деле, я обращал внимание, что странных людей с оружием очень много.
Угу.
Некоторым, то есть даже, ну, скажем, я вот с некоторым просто...
Знаете, никогда, чему я потому... еще удивился, такая важная деталь в этой истории, у него были то ли беруши, то ли наушники специальные стрелковые.
Ну, они защищают слух, это, в принципе, у всех.
Нет,
стрелков,
когда он пошел на вот это, на преступление, он был...
Ага.
Да, то есть вот настолько все. То есть он был абсолютно готов, он защищал свой слух в этот момент даже. Вот у нас
да,
понимаете, да?
понятное дело, что человек, в общем, психически ненормальный, но тем не менее он как бы, то есть, сознавал, что делает.
Угу. Ну да. Я вспоминаю еще одного такого, да, стрелка, спасибо большое. Это Брейвик, конечно. У которого тоже была какая-то стройная идеология, ну, для него, да, у него тоже были свои там какие-то взгляды, он сейчас в тюрьме вот сидит, причем тюрьма это выглядит лучше, чем большинство квартир среднестатистического жителя России, вот, пошел убивать детей, потому что вот он там боролся за чистоту каких-то рас, еще что-то такое, ну, сумасшедший псих. Вот. Не исключено, что если бы этого вчера Манюрова не положили прямо на месте, он тоже бы сейчас нам из тюрьмы вещал какие-нибудь интересные вещи о том, что он думает о мироустройстве, как это должно быть, какие-нибудь трактаты писал бы, манифесты, мы бы все эти манифесты изо всех сил читали, ну, вот абсолютно не исключено. Вконтакте многие этого упыря считают героем, странно, это он же убийца и подонок, пишет Сикач из Питера. Такой вот странный момент, Сикач из Питера. Я его тоже заметил. Что с этим делать, мне непонятно. Я думаю, что переубедить человека можно будет только одним способом. Когда какой-нибудь такой сумасшедший, будь то Росляков, будь то Манюров или еще кто-нибудь, застрелит либо этого человека, либо его родственника. Больше вариантов никаких нет. До этого никто понять ничего из них, вот из этих критически в кавычках мыслящих людей, не сможет. Нет. То есть нужно прям, чтобы родственника кто-то застрелил или его самого. Тогда все. Тогда он скажет, да, значит, ФСБ, ну, он, правда, уже не скажет, вот, если его застрелят. Да, значит, это негодяй был, вот, а куда смотрели правоохранительные органы? Вот примерно так он скажет. А до этого все что угодно. Люди говорят все что угодно. Вот даже сейчас я читаю сообщения, мне некоторые пишут, тебе заплатили за это? За что? Мне заплатили за то, что я говорю... Как я думаю, мне заплатили за то, что я говорю абсолютно правильные вещи. Я говорю, убивать нельзя. Взялся за оружие, начал убивать людей, это плохо. Это плохо очень, понимаете? Стрелять в центре Москвы, это недопустимо. Стрелять в людей, недопустимо. Все, я говорю абсолютные прописные истины. И то... Находится обязательно какой-нибудь человек, один, два, может быть, три. Их немного, но они есть, которые считают, что я что-то неправильное говорю. Я не знаю. А как должна тогда звучать? Мне даже стало интересно. Правильная позиция по этому поводу. Допустим, я неправильно говорю. А как же тогда говорить правильно-то? Как же хорошо, что убивают людей на улице. Здорово. Вот так вот, ну, что, как это должно выглядеть? Сами виноваты! Получили пулю, так им и надо. Как, собаки, собачья смерть. Что нужно говорить, чтобы, например, вот эти там 3, 4, может быть, 5 человек, которым не нравится то, что я говорю, они бы сказали, о, да, и начали бы рукоплескать. И говорили, Леша, это в десятку, это прям в яблочко, красавчик. Вот, наконец-то, ты сказал что-то правильное. Что нужно? Сами виноваты? Атмосфера ненависти? Что? Какую нужно сентенцию выдать, чтобы вы обрадовались? Мне кажется, никакой вы не обрадуетесь сентенцией. В этом смысле, какую идею вам не скажи, вы не обрадуетесь. Поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, что большинство, подавляющее большинство, это очевидно, видят в этой истории, где есть добро и где зло, и они все прекрасно и нормально понимают. И есть определенная часть, да, вот эта прослойка населения, так скажем, она небольшая, но довольно активная, которая видит ситуацию по-другому. Ну вот я пытаюсь с этой прослойкой говорить. Вот такой я дурак, вы знаете, вот присуще мне это. Я это подобное видел где-то в Евангелии, знаете. Беру пример. Да-да-да. Когда спрашивали, что ты говоришь с этими нищими, оборванными какими-то, да? Что ты говоришь с этими с грязными руками? Сидят, руки не помыли и едят. Потому что, ну, потому что с ними и надо говорить, к ним пришел. Потому что явно у них, ну, проблема восприятия у людей, и я пытаюсь им добрыми словами донести эту мысль. Добрыми, обратите внимание, кстати. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, спасибо за эфир. Я считаю, что возраст 39 ему лет, там, сколько, это без разницы абсолютно. Никогда не прочитаешь мысли чужого человека, как бы ты это ни пытался делать. возможно, возможно, практика именно вот уже доступна, решил хотя бы уменьшить количество погибших, потому что у кого-то было бы оружие, и наверняка его бы положили раньше намного.
Угу.
Мне кажется, все-таки оружие должно быть более доступно.
Ну как?
Да, вот справки, да, все прохождение. Вот как в Америке пришел и купил.
Ну вы думаете, что если бы у всех было оружие, его бы устранили, этого стрелка? Я думаю, что нет. Объясню почему. Вот у меня будет оружие, а я стрелять ни в кого все равно не буду. Потому что я не хочу никого убивать. Мне не хочется убивать. Я не хочу быть убийцей, понимаете? На законных основаниях, на незаконных основаниях, на каких угодно. Мне не хочется убивать людей. Я не хочу брать на себя вот этот грех, да, в принципе. А это в любом случае, вы понимаете, убийство даже от там какого-то отмороженного негодяя, это все равно убийство. Все равно ты с этим будешь жить потом. Ты все равно потом будешь... этот момент вспоминать, все равно этот человек останется, ну, этот труп на тебе. Даже если это самый законченный негодяй и подонок, все равно он на тебе. Я не хочу, чтобы на мне был хотя бы один даже труп, не хочу, нет, зачем мне это? Поэтому, и я думаю, что большинство людей так же, вот, считает, как и я. Турбо пишет, и только так можно это остановить, а ты пытаешься из людей делать дебилов, и у тебя не получается. Да, Турбо, я не пытаюсь из людей делать дебилов. На самом деле, из людей дебилов, если и делают, то сами эти люди. Вот. Когда вы говорите «это остановить», что остановить? Остановить работу ФСБ вы хотите? Ну, я уже сказал, я могу сказать еще раз. Вот представьте себе, завтра не будет ФСБ. Что будет в России? Ну, ужас будет. Убийства будут. Ну, анархия будет. А что еще будет? Ничего такого. Ну, другого хорошего не будет. Во всех больших государствах, серьезных больших государствах, да и не только, есть силовые структуры. Эти силовые структуры борются с терроризмом, борются с преступностью. Да, есть часть коррумпированных каких-то людей. Да, мы понимаем прекрасно, что есть люди, которые ради денег идут в эти структуры и добиваются там определенных преференций, крышуя бизнеса и прочее. Мы это понимаем, как и везде. Кто-то идет за там, большими деньгами в чиновники, кто-то там в депутаты, кто-то еще куда-то, где эти деньги можно не то что даже заработать, а добыть, давайте так скажем. А кто-то идет, потому что он считает нужным выполнять правильные дела, вот делать правильное дело, понимаете? И я не хочу, чтобы из-за плохих людей в профессии обо всех остальных думали точно так же. То, что я же говорю, ну вот эти люди, я когда поражался, помните, может быть, где-то это в Крыму, что ли, брали террористическую ячейку некую и опубликовали это все видео официально, показали, что у них была литература, вот эта вот религиозная якобы, да, на самом деле радикальная литература, у них было оружие, и я помню, вдруг появились откуда-то люди в информпространстве, которые сказали... А откуда вы знаете, что это вообще террористы? Может, им это все подбросили и так далее? Ну, то есть для меня это было тогда не то, что шоком, но я в лишний раз убедился в том, что если человек не хочет во что-то верить, он никогда не поверит. Если человек не хочет видеть, он не увидит. Если он не хочет слышать, он не услышит. Поэтому, конечно, неблагодарное дело сейчас вот мне разговаривать с теми, кто не хочет слышать. Но умеющие слушать, да услышат. Ну, что поделать. Вот у кого есть уши, тот услышит. У кого нет ушей, ну, я пытался. 7373948, телефон прямого эфира. В конце концов, знаете, говорите откровенно, вряд ли у меня получится то, что не получилось у Христа. В конечном счете даже. Он не всех убедил, вообще-то. Страшное дело. А, ну, Леша Гудошников, ну... Не та величина, правда? Ну, поэтому, если хоть одного смогу убедить, то и хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Владислав, Москва.
Да, да.
Знаете, во всей этой истории вы не заметили одну очень важную деталь.
Возможно, да, такое может быть.
Эта важная деталь заключается в том, насколько профессионально отработали наши спецслужбы. Насколько профессионально...
А вы можете это оценить? Я просто объясню. Я в этом смысле не профессионал, поэтому я не знаю, насколько профессионально.
В центре города Москвы один человек, вооруженный автоматическим оружием. И у нас нет погибших среди гражданского населения. Они эвакуировали центр за минуту.
Но
и
вы...
прикрыли всех людей.
Эвакуировали быстро. Это правда. Но, с другой стороны, некоторые наши слушатели утверждают, что по гражданскому населению этот бы стрелок и не открывал бы огонь. А если бы хотел...
Да, он стрелял куда попало. Он сам не понимал, куда он стреляет. Но даже слепой мог попасть просто. То есть сразу все кафе... Всех положили на пол, в кафе все везде повыключали свет, полностью очистили периметр, как говорится, оцепили. Эти козлы, ТПСники, стояли посредине дороги для того, чтобы стреляли в них, а не в людей, и выводили людей. Но они козлы, потому что они менты.
Ну, естественно, да?
То есть получается так.
Ну, да.
Зато они стояли, рисковали своей жизнью ради того, чтобы вывести людей из-под обстрела. Угу. Меня вот это вот просто в голове не укладывает. И люди после этого говорят,
ну,
у нас плохие спецслужбы. А они с сотрудником ФСБ вообще в жизни хоть раз встречались, их интересы пересекались.
Я
а
думаю,
как,
что
как они могут вообще делать выводы на основании того,
ну, потому что есть общий информационный фон, потому что есть общее вот это вот... Ну, я объясняю, вы это понимаете прекрасно, да, спасибо большое. Есть общее некое настроение. У меня вообще иной раз есть ощущение, что люди у нас, 95% сидели в тюрьме. Вот такое у меня ощущение. Вот это сообщение мне приходит. Как ты можешь впрягаться за краснопузых? Краснопузы — это кто? Это... Силовики краснопузые, то есть, а есть, а мне за кого? Мне как бы что, мне как, я может быть вор, я может быть по какой-то там блатной вот этой всей истории живу или что? Да нет. То есть меня это так поражает, вот такое ощущение, что люди некоторые все еще живут, вот вдохновляясь песнями Михаила Круга. Серьезно, вы в 21 веке, вы в век информационных технологий живете, у вас есть доступ к всем библиотекам мира, вы можете слушать самую лучшую музыку, которую когда-либо писали в истории человечества, вы можете смотреть самое осознанное, интересное и действительно вдохновляющее кино, вы можете наслаждаться картинами из любого музея мира, потому что у вас есть интернет. Вы можете читать литературу, над качеством которой работали люди тысячелетиями. Серьезно, вот вы это можете делать. А вы чем занимаетесь? Ну, вот правда, чему вы посвящаете свои краснопузы? Ну, давайте, век воли не видать, давайте, ауе, ну, конечно, ну, больше же ничего нельзя выбрать в этой жизни. Я понимаю, что некоторые люди с самого рождения попадают в такую среду, из которой уже не выйти, и это становится их жизнью. Но это же не 95%, правильно? Но это определенный процент людей, уже не выйти. Они для них жизнь это скорее за решеткой, чем на воле. Такое бывает, и я смотрел много интервью с такими людьми. Мне интересно, как они мыслят. Я в это пытался тоже погружаться. Ну вы-то что из себя изображаете? Ну правда, ну вы сидите, граждане как граждане. Сидите дома, тыкаете там в компьютер свой, да, смотрите телевизор, ходите на работу, какие-то офисные клерки, какие-то официанты, ну и прочее, да, ну я имею в виду, какие-то журналисты, может быть, там, еще что-то. Ну вы какое отношение имеете к вот этой вот всей тематике блатной? Да никакого. Чего вы пишете про каких-то красных, черных, синих, голубых? Какая разница? Вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Что? Вы часть этого мира? Вряд ли же, правда? Многие люди озлоблены на силовиков, и поэтому этому есть причины. Какие неудачники? Вот пусть мне кажется, человек, который озлоблен, пишет о этих причинах. А то, по-моему, озлоблен он просто так, потому что читает определенные интернет-ресурсы, где эту злобу порождают изо дня в день к этим самым силовикам. Нет? 9.30, новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати. Мать напавшего на здание ФСБ раскрыла подробности его личной жизни, об этом пишет сегодня «Вечерняя Москва». Ну и много у них материалов по этому поводу в целом. Аргументы и факты, пишут «Танки», «Ленин» и «Зачистка спорта», о чем президент рассказал журналистам материал. И «Папаша Буш против ананасовой морды. Как США вторглись в Панаму, можно посмотреть». Тоже такой материал. На самом деле, все сегодня пишут про этого стрелка. Стоит ли нам дальше говорить? Я не знаю. Я думаю, что нам уже можно дожидаться новых каких-то подробностей в этой всей истории. И идти дальше. У нас есть какая тема? У нас есть пресс-конференция, конечно. Давайте пойдем. Вот, все понятно, я все прекрасно понимаю, давно работаю, и я знаю, как устроена, там, скажем, вот наша аудитория. У нас есть огромный пласт аудитории, это по сути большинство слушателей, которые никогда не звонят и никогда не пишут в принципе, то есть они вот такие вот стеснительные. Я вас знаю, вы здесь, я потому что умею сравнивать цифры, у меня все есть. Я знаю. У нас есть аудитория, которая звонит, и они обычно очень даже вполне себе способны к диалогу, и мы прекрасно этот диалог ведем. И у нас есть часть аудитории, очень небольшая и очень агрессивная, она обычно пишет. Почему? Ну, не знаю, вот как-то так сложилось. Но при этом, опять же, если из пишущей аудитории вычленять сколько агрессии и сколько, скажем, здравомыслия, ну, где-то 95 к 5%. Почему, вы спросите меня, я выделяю всегда вот эти 5%? Потому что я еще раз хочу сказать, я специально говорю всегда с ними практически. Потому что я верю в то, что рано или поздно они, ну, я смогу их переубедить. Я смогу их переубедить в хорошем смысле. Понимаете, о чем я говорю? То есть поэтому я с ними работаю. Все остальные могут обидеть меня. Леша, вот мне просто пишут сразу сообщение, типа, зачем ты обращаешь на них внимание, Ну а что, как не обратить? Ну то есть я вижу, что у людей есть проблема, да? И я пытаюсь с этой проблемой как-то вместе с ними справиться. Когда и если они меня примут как человека, который желает им добра, возможно, мы вместе с этой проблемой справимся. Хотя, скорее всего, все мои надежды должны разбиться о стену реальности. Абсолютно. Разлепешится, и все это должно закончиться. Вы скажете, странно быть таким мечтательным в 31 год. Я скажу, ну да, наверное, ну вот романтик я. Ну что я теперь поделать? Давайте к пресс-конференции, да? Слушайте, я так выделю главное в пресс-конференции, на мой взгляд, то, что я услышал, самое-самое-самое главное. Главное, самую суть. Это возможность изменения Конституции, да, статьи про, так скажем, какая она, 82-я, вот опять из головы вылетела. 82-я или 84-я? Сейчас вы мне подскажете. Это вот этот момент про подряд. Не более двух сроков подряд. Президент вчера по этому поводу высказался. И это очень и очень важно. Нет, были, конечно, другие важные темы. Но вот это, на мой взгляд, самая важная тема. Почему? Потому что эта тема, объективно, транзита власти. Транзит власти в ядерной стране, да, в ядерной державе. В стране, участвующей в мировой политике на очень высоком уровне. Об этом, кстати, мы недавно с вами общались. Даже американские там ученые в Пенсильвании пишут, что по влиянию есть США, Россия и потом Китай. Можно спорить, кто как тасуется, но примерно вот тройка всегда ясна, да? Ну, США, наверное, лидируют, действительно. Транзит власти в нашей стране – это нечто невероятно важное. Невероятно важное. От этого зависит очень и очень многое. От этого зависит благополучие не только нашей страны и наших граждан. От этого зависит благополучие всего мира. Как ни странно, если в стране есть ядерный чемоданчик и ядерная триада, весь мир должен очень сильно всегда быть обеспокоен, что в этой стране происходит. И как бы вам сказать, так уж смело, сильно, да, себя не вести по отношению к этой стране. Всегда должна быть опаска, да, что, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг какой-то человек с этим ядерным чемоданчиком, да, вот типа этого стрелка, окажется там рядом человек, и что тогда? И тогда все, тогда конец истории, конец человечеству, представьте себе. Реально конец человечеству. Вы знаете, что российских ядерных вооружений хватит на то, чтобы не то, что не было там какой-то определенной страны, в которую мы там бросим эти ракеты. Ну, в смысле, запустим по ней ракеты. А не будет вообще человечества, не будет Земли, будет что-то в космосе какая-то. Вот, летать какая-то безжизненная глыба. Вот. И никто даже и не узнает, что здесь когда-то кто-то жил, наверное. Ну, если только, ну, не знаю, через какие-то миллиарды лет. Так что это очень важно. И президент сказал, что вот этот момент в Конституции про два срока подряд, можно подумать над тем, чтобы его убрать. Вот именно слово «подряд». Почему? Потому что он говорит, ну, много нареканий это все вызывает. В самом деле мы с вами это не так давно обсуждали, когда говорили о том, а можно ли как-то менять Конституцию или нельзя менять Конституцию и прочее. И в какие статьи вас устраивают и не устраивают. И вот одну из первых статей, которую вы называли, это была именно эта статья, да, про два срока подряд. И вот президент говорит, ну, можно и убрать. О чем это говорит? Ну, я почитал, что по этому поводу говорят умные люди, так скажем, приближенные к власти люди, не очень приближенные, но обладающие инсайдерской информацией. Они говорят следующее, что это прямое указание на то, что, во-первых, на третий там какой-то срок, ну и прочее, он сейчас невозможен, третий подряд, невозможен. И вообще больше, скорее всего, то есть это последний президентский срок Владимира Путина. Это первое, что они говорят. Второе, если, например, следующим президентом будет, допустим, они говорят, предполагают там Дмитрий Анатольевич, то он может быть всего один год, и все. О, не год, простите, пожалуйста, один срок, и все. Потому что один срок у него уже был. Все. Вот такая история. И это очень важно. Это вчера колыхнуло по-настоящему вот эту всю телеграм-общественность, потому что до этого все так вот следили там, а вот встал человек из какого-то там колхоза, задает вопрос про что-то еще, там, и все так было скучно вроде бы, ну, как обычно, ну, так скажем, буднично немножечко, да, ну, задают люди вопросы президенту, задают, он отвечает, примерно мы знаем, что будут задавать какие вопросы, примерно мы знаем, как президент ответит. То есть это такое вот мероприятие, вполне традиционное для нас, мы к нему привыкли. И тут вот этот момент, бах, и все, и споры, и поверьте мне, я вчера с коллегами практически бился, вот мы на работе, мне часть говорила, да нет, ничего не будут менять, я говорю, да как нет, вы же видите, что сказал президент, я говорю, да нет, это не то, это не так, вот, ты неправильно понял, я говорю, как я неправильно понял, вот прямая цитата, вот вам эта прямая цитата, да нет, ну вот, и так далее. То есть и у всех свои какие-то мысли, и как это все будет устроено, всем это дико интересно, все хотят разобраться. Ну вот, может быть, действительно это произойдет. Но серьезно, я посмотрел, значит, из... Да я много кого посмотрел, на самом деле, вот сейчас перечислять по пальцам, наверное, даже не буду, но все такие более-менее весомые люди сейчас в медиа говорят, что это как бы, да, это о транзите власти, первый разговор, серьезный на большую публику, ага. То есть вот некоторые даже пишут, операция «Преемник» началась. Ну, не знаю, там, будет ли какой-то преемник и началась ли такая операция, но тем не менее. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, да.
Алексей, ну неужели вы как бы вот как здравомыслящий человек верите вот в то, что вчера происходило, опять какая-то такая прям чистосердечная прям беседа, которая к чему-то колыхнет, когда у нас больница и задает вопрос журналистка, которая там замешана в каком-то грязном скандале, да, была с каким-то бывшим мегафутболистом. И все вот это вот и про Конституцию. Ну, это же все вот настолько пустое. Даже вот, ну, я вот сколько не смотрел, со своими знакомыми разговаривал. Никто не смотрел, никто не слушал, никто в это не верит, и никакие...
Вопрос, когда и если Конституция будет изменена, вы позвоните мне в эфир и скажете, что вы были неправы?
Ну, насколько она будет изменена?
Вот
давайте
это,
тогда.
Вот это, всё, вот
давайте,
это...
давайте забьемся, давайте. Да, давайте на бутылку коньяка, там, на что.
Хорошо. Вот когда уберут, значит, да мне даже коньяк не нужен, смотрите. Сейчас, может быть, страшно, не очень-то пью.
На Audi, там, Q18, если тогда она уже выйдет, там у нас будет Лада Гранта с автоматом, там, или с пистолетом.
Уже я буду вас, может быть, удивлять в эту секунду. Уже УАЗ даже есть с автоматом.
Ну, тем более, мы тогда сделаем с вами, да, и патриот.
То есть я жду от вас звонка, когда вот эту вот строчку подряд убирают из Конституции. Я жду от вас звонка.
Хорошо,
еще раз напомните,
хорошо.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, все, Михаил, мы с вами договорились. Спасибо большое. Я думаю, что уберут. Я думаю, что уберут. Да. Вот вы меня спросили, ну неужели, вы так, видно, что вы уставший человек, вы присытились, снобизмом от вас немножко так попахивает, вы так, неужели вы все это верите? Ну, я так считаю, давайте так, верю я вроде в Бога, а считаю я, что вот этот момент, ну, он будет убран скорее, тут, это не про веру. И я смотрю, что говорят люди, которые довольно близко находятся, понимаете? То есть я неимоверно далеко нахожусь. Ну, хотя я вот из окна вижу... А из нашего окна площадь Красная видна, между прочим. Я вижу. Но я неимоверно далеко. То есть я там в какие-то кабинеты никому никогда не заходил. Меня никто никогда не звал. Мне даже обидно, потому что... объясню. Мне говорят люди: ах, ты там в кабинетах сидишь, там отрабатываешь. Значит... А меня даже ни разу никто не позвал. Обидно, обидно немножечко, конечно, да. Ну ладно, я с этой обидой как-нибудь справлюсь. Человек психически, морально устойчивый. Это не страшно. Ну то есть, я поэтому наблюдаю за теми, кто рядышком. И вот те, кто рядышком, как по мне, шевельнулись в этот момент. Очень сильно, такие, оп, что-то как-то... Что-то новенькое, что-то такое, чего они раньше, вот, ну, не, предполагали, но не слышали напрямую. А теперь они услышали это напрямую. И это важно. Я, конечно, слышал и другие вопросы, понимаете, я могу обсуждать там, встала женщина и начала задавать три вопроса, она откуда-то из какого-то дальнего региона, дарить какие-то портреты, огонек, журнал «Огонек», вот это все Шапито, можно обсуждать, но мне вот Шапито не нравится. Я... выделил для себя главную тему, как мне кажется. Я думаю, что я прав где-то на 100%. Примерно. 99%. Вот это главная тема. Вот это главное. Все остальное — это второстепенные какие-то вещи. А вот это главное. Почему? Потому что это разговор о том, что будет дальше с Россией, кто будет во главе нашего государства. Это неимоверно важно. При нашем построении, вот у нас же вертикаль, да, это неимоверно важно. Уже это доказано историей сотни раз, что если вдруг что-то не то с человеком, то завтра вы, например, начнете сажать кукурузу сплошь везде. Кукуруза вдруг у нас начнет расти, вдруг ни с того ни с сего. И если с человеком что-то не то, то вы начнете, не знаю, что вы начнете делать. Президент начнет рекламировать пиццу «Хат». Ну что, не знаю, Луи Витто, какие-то вот такие вещи начнут происходить. Мы вдруг начнем сильно обниматься с американцами, поверив вдруг, что они наши друзья, и разваливаться. Начнутся гражданские противостояния, конфликты, сепаратные настроения в определенных регионах. Вот этого всего я не хочу. Я хочу сытой стабильности. Сытой, подчеркну, сытой. Вот, стабильность есть, теперь осталось ее сделать сытой. Все. И это самое главное. И вот этого я хочу. Я хочу сытой стабильности. А всякое отсутствие всяких изменений, сытая стабильность. Вперед. Чтобы люди наши насыщались, чтобы они покупали себе недвижимость, чтобы формировали вот эту подушку безопасности финансовую для своей семьи на будущее, чтобы не было войны, гражданских противостояний, революций, всего вот этого прочего. Не хочется этим всем заниматься. Ну, правда, не хочется быть пушечным мясом в политических играх. Вот вообще не хочется. Такая история. Так, прям не знаю, куда деньги девать, пишет Дмитрий. Дмитрий, если не знаете, куда девать деньги, не девайте их никуда, а приумножьте их. Положите там какой-нибудь депозит или что-нибудь такое. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, вы знаете, вот, потому что как сейчас вертикаль выстраивается, по принципу... Там...
Я не понимаю, что вы говорите, потому что вы очень торопитесь. Вы, давайте так, чтобы все поняли вот так вот, с выражением.
Вот сейчас вот властная вертикаль, так сказать, выстраивается по принципу личной преемственности. Я считаю, что и преемственность власти, транзит, будет происходить в том же направлении, так сказать, поставить...
А вот скажите, пожалуйста, вы как относитесь к Советскому Союзу?
Ну, вы знаете, как к своей родине, так сказать.
Ну, позитивно.
Ну, более даже чем.
Ну вот. Тоже там личная преданность была. Вот спросите у всех представителей, потомков Ленинской гвардии, которую Сталин взял да уничтожил, потому что был не уверен в личной преданности. Ну, на всякий случай. Был момент личной преданности. Знаете, ладно, Лев Троцкий. Я не хочу там сейчас это здесь выпендриваться, вроде как я знаю, как его по-другому зовут. Зачем это нужно? Просто Лев Троцкий, да? Великий революционный деятель, между прочим. Да, да, да. И побольше, чем Сталин сделал это для революции. Некоторые даже говорят, что побольше, чем Ленин сделал для революции Троцкий. Что его ждало в конце его пути? Ибо не было личной преданности товарищу Сталину. Ледоруб в голове его ждал. Все. Значит, по поводу личной преданности, я думаю, что советскую систему я описал сейчас. Коротко, да? Могу попробовать описать вам систему имперскую. Берете эпоху дворцовых переворотов, когда родственники друг друга крошили в пух и прах, уничтожали. Читаете, выясняете, что личная преданность была важна и тогда. И окажется, что не было никакой эпохи вообще, и не было ни одного общества, где личная преданность не была бы в цене. То есть я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите, надо не по личной преданности, а про профессиональным там и так далее возможностям человека. Да, это здорово, это замечательно, но это утопия, потому что этого общества никогда не существовало. Ну, его никогда не существовало. Кто-то к этому ближе, кто-то от этого дальше, да? Может быть, вот американцы сейчас гораздо ближе к этому, чем мы. Может быть, мы от этого дальше. Но этого идеального мира, где сплошь хорошие люди и самые высокие профессионалы занимают самые высокие посты, его нет. Я вам приведу один пример из Соединенных Штатов Америки. Смотрите, Джордж Буш-младший. Человек путал Австралию и Австрию. Дебил откровенный, но это же факт. Но вы же не будете спорить с тем, что Джордж Буш-младший идиот. Это знают все. Человек не знает, что такое Австралия и Австрия. Он, ну, дегенерат. Понимаете? Дональд Трамп. Просто возьмите и почитайте, что о нем пишут американцы. И что он говорит. Какую только ересь он не несет. Хотя мы к нему в целом, как я понял, относимся хорошо. Нам он не сильно мешает. Но тем не менее... Вот вам, пожалуйста, вот что вы скажете? Личная преданность, не личная преданность. Да, профессионализм. Вот. Кстати, 90-е годы. Борис Николаевич Ельцин. Вы мне просто про Ельцина здесь написали, да? Борис Николаевич Ельцин. При нем, исходя из личной преданности, некоторые люди неимоверно быстро становились, например, губернаторами. В моем возрасте. В моем, даже моложе, в моем возрасте становились губернаторами люди. Почему? Личная преданность. Личная преданность. Нравился. Считали преемником. Я сейчас поминаю ныне покойного Немцова, конечно. А? Нет? Не было личной преданности. Ну и так далее. То есть, слушайте, иллюзорный мир, он хорош. Придумать себе идеальную картину мира, это тоже классно. Но... Я предлагаю исходить из реальности. Все-таки, мне кажется, это чуть-чуть удобнее. Потому что жить нам все равно в реальном мире, а не в придуманном. Никак от этого не деться никуда. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Виталий. Да,
Виталий. Ну, действительно, предыдущий звонивший говорил правильно, что из года в год уже неинтересно. Я первую помню пресс-конференцию.
Предыдущий.
Да, сколько лет это было назад, не помню. Ну, наш президент мастерски уходит от тех вопросов, которые не выполняются или плохие, или с минусовой отметкой. Он из этих вопросов выдергивает только плюсовые какие-то показатели, разовые. То есть 10 показателей минус, 1 плюс, вот только об одном говорит. Ну, он профессионал уже за эти года стал на большой буквы, это точно. Алексей, и маленькая ремарочка.
Попробуйте.
Может быть, у вас будет время сегодня или, может быть, завтра обсудить тему о минировании. Это, я думаю, что вы сами слышите и знаете. Аэропорта, у меня вчера вот дочку в саду, то есть весь район, там около 10 садов было минирование. Шорох, шум по всему району, это Москва.
Ну, это лжеминирование очередное.
Что
вот
происходит
это?
И кто это делает? Да, это уже
мы пытались уже в этом много раз разбираться, спасибо большое. Вот некоторые люди, которые давно... Я просто отвечу коротко, потому что у меня вообще времени не осталось. Коротко отвечу по двум позициям сразу. Первое, значит, некоторые люди говорят, ну, я ничего нового для себя не увидел в пресс-конференции. Пресс-конференция — это не про что-то новое. Это ответы на те вопросы, которые давно назрели, и на некоторые из этих вопросов мы уже слышали ответы власти. Но это такая обобщающая какая-то история. Это первое. Второе. Мы знаем, как будет отвечать президент практически всегда, потому что уже на эти вопросы, опять же таки, президент отвечал. Вот и все. То, что вы не удивлены, это и не для того, чтобы вы удивлялись. Это для того, чтобы вы услышали ответ, либо отсутствие какого-то определенного ответа, исходя из которого вы можете тоже сделать определенные выводы. Понятно, да? Вот, это тоже важно. А по поводу минирования, откуда это идет? Тема мутная. Говорят, что все эти минирования, они и из-за рубежа могут производиться, якобы, в кавычках, да, вот этот телефонный терроризм. Пытались в этом разобраться, сделать практически, как я понимаю, с этим ничего невозможно. Поэтому вот эти эвакуации, они, конечно, достали, но, вероятно, это единственный путь как-то обезопасить детей, эвакуировать, спасать сразу же, вне зависимости от того, что там на самом деле минировано или не минировано. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.